Каждый из нас, без исключения, должен себе ответить на этот важный вопрос. Где я буду проводить вечность? Подумай, мой дорогой радиослушатель, ты будешь или вечно блаженствовать с Богом в раю, или же будешь в вечном мучении с дьяволом и его ангелами в аду. Одно из двух. Третьего состояния нет. Одно думать об ужасах вечного мучения, но совершенно другое знать, что, быть может, после этой полчасовой передачи, через всего лишь несколько минут, нам предстоит встретиться с вечностью. Граница, разделяющая этот мир от потустороннего, до того незаметна, что жизнь каждого из нас может превратиться неожиданно в любой момент дня или ночи. Пусть другие умалчивают о вечности, о существовании ада, но я не смею этого делать. Слово Божие ясно и определенно говорит нам о таком месте. Самое потрясающее откровение, описанное устами нашего дорогого Спасителя, на которое я боюсь, что так мало обращает внимание даже проповедники Слова Божия, это единственный в истории мира разговор, происходящий между двумя душами умерших людей. Господь наш Иисус Христос передает нам этот разговор в назидание и как предостережение, чтобы мы решили вопрос вечности немедля, дабы нам не очутиться неожиданно в потустороннем мире, не раскаявшись. Прочтем этот случай в Евангелии от Луки, 16 глава, 19 стих до 31. Некоторый человек был богат, одевался в пафиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». И Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между вами и нами утверждена великая пропасть, так что ходящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Первое, что следует отметить, это факт, что существование ада и испытываемых в аду мучения описывается здесь устами самого Спасителя. Для нас это достаточный авторитет. Христос ясно и определенно говорит: «И в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои». 4 раза в этом одном повествовании повторяются слова ужасного вопля умершего богача: «Умилосердись надо мною, ибо я мучусь в пламени сём». Поэтому, если кто-либо думает, что бестелесные существа не могут испытать боли, и что поэтому нет такого пламени, которое коснулось бы бестелесных духов, включая дьявола и ангелов его, то пусть тогда такой человек послушает, что говорит душа, мучающаяся в таком пламени. Ей было дозволено рассказать живущим о своих страданиях словами, подтвержденными самим Сыном Божьим, который говорит, что эта душа просила омочить конец перста своего в воде и прохладить язык ее, говоря: «Ибо я мучусь в пламени сём». Слово «души», испытывающей муки пламени в аду, имеет большее значение, чем слова многочисленных миллионов, которые и не видели этого пламени. По словам очутившегося в аду богача, неверие в существование ада является прямой ловушкой дьявола, который ведет людей именно в ад. Допустим, что при помощи политической экономии мир мог бы всех живущих на земле превратить в богачей, то такое достижение считалось бы идеальным, сверх всяких ожиданий. Удивительно то, что богачу Авраам вменил ни одного греха, и Христос нигде не говорит, что богач был злой, или что он был вредный, или же приобрел свое богатство нечестным путем. Нигде об этом не говорится в Писании. Богач просто погиб от мирской своей жизни. Жизнь с ее греховными удовольствиями его погубила. Лазарь же прошел через злое, испытал презрение, нищету, болезни, но в содружестве с Богом. Дорогие друзья, я лучше буду бедняком здесь на земле и иметь Иисуса Христа как моего спасителя и друга, чем иметь все богатства мира и не знать Бога, и не иметь уверенности в жизни вечной. Заметьте теперь, насколько картина делается противоположной по ту сторону вечности. На земле Лазарь был нищ, а богач жил в окружении, недоступном для нищего. Между ними лежала непроходимая пропасть. Да, здесь на земле. В жизни богач видел страдания голодного Лазаря и не помог ему. В потустороннем мире вечности Лазарь видит страдания богача и не может помочь ему. Моральная и физическая пропасть, которая разделяла на земле богача и Лазаря, превратилась после смерти обоих в непроходимую духовную пропасть, о которой Иисус Христос говорит: утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Лазарь, живя на земле, ничего не имел, потому нечего было терять, когда нужно было оставить этот мир и перейти в вечный мир. Но зато он очутился в раю. Богач же скончался погруженный в мирскую жизнь со всеми ее чувственными радостями и очнулся после смерти в пламени ада. Все его богатства не могли выкупить у ангела смерти хотя бы одного часа жизни. Не думайте, что Христос этим повествованием хочет сказать, что, мол, все богачи окажутся в аду, а бедняки, с другой стороны, все попадут в рай. Совершенно нет. Читая внимательно этот рассказ и прислушиваясь к разговору этих двух мужей, вы обнаружите из слов богача, что он жил только для этой земной жизни. В сердце своем он говорил: нет Бога, нет вечности, пей, ешь и веселись, ибо завтра умрешь. Он жил без Бога, он был безбожником, его Богом был его чрево, богатство и слава. Он жил только для себя, он был себе Богом. Интересно отметить, что третья личность, упомянутая в этом рассказе, был одним из самых богатых людей своего времени, и мы его находим в раю. Я имею в виду Авраама. Однако со всем своим богатством Авраам был всецело предан Богу, и все, что он имел, принадлежало Богу. Апостол Павел выразил это состояние так: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел тщетую, да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послушаем теперь, что говорит очутившийся в аду богач. Хотя самым страшным является то, о чем он не говорит, и что в таком положении, в котором он очутился, следовало бы говорить. Но оказывается, что молчание души, узнавшей, что из себя представляет потусторонняя жизнь, погружено в таинственной неожиданности. После закрывшихся за ним врата ада, богач не пытается просить: «Выпусти меня отсюда». Такая мысль ему на ум не приходит. Авраам должен был напомнить богачу, что ни одно бестелесное существо не может перешагнуть ту пропасть, которая отделяет праведных от злых, и что никакой добрый, воскресший из мертвых человек не убедит закостеневших грехах грешников. Богач знает одно, что для нераскаявшихся людей нет выхода из ада. Это ему уже не нужно говорить. Трудно себе представить, чтобы душа, будучи в таком ужасном положении, как богач, ни разу не упомянула бы имени Бога. Во всем диалоге богача с Авраамом слово «Бог» ни разу не упоминается. Ибо человек, живущий на земле без Бога, умирает без Бога, и уста, которые не привыкли молиться при жизни, окаменевают после смерти в аду. Кроме вопля о своих мучениях, богач в отчаянии обращается к Аврааму: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Умершие знают, что у живущих есть надежда, которой у них нет. Богач знает без всяких вопросов, жалоб или просьб о своем спасении, что он бесповоротно уже погиб. Наставление погибшей души исходит из уст богача, который просит Авраама: «Пошли Лазаря». Он не говорит: «Пошли меня», нет, ибо он знает, что врата ада закрыли за ним. Он обеспокоен лишь судьбой своих 5 братьев. Богач хочет спасти их. Он хочет, чтобы они покаялись, чтобы они не погибли, как погиб он. О своем собственном покаянии он не говорит, ибо никакое покаяние в потустороннем мире не освободит душу из ада. После смерти душа немедленно узнает, что унести свой грех в рай она не может. В небе грех не может существовать. Ему нет там места. В аду богач страдает от угрызений совести, но каяться уже он не может, так как вечности уже нет покаяния. Как многие, да, большинство сегодня подобно именно этому богачу, живя здесь на земле, по-видимому, никогда не допускал и мысли о существовании ада после смерти. Но, будучи в аду, богач просто говорит, что все те, которые скрывают или отрицают существование ада, чинят людям, живущим на земле, великое зло. Его просьба сообщить братьям его, что ад фактически существует, содержится лишь в одном слове, и это слово – покаяние. Умершие знают, что живущим следует покаяться, ибо ад не является местом для покаяния, а есть лишь место для нераскаявшихся грешников. Поэтому каждому человеку следует решить при жизни, куда он желает попасть, или в рай, или же в ад. Богач хотел, чтобы его 5 братьев узнали, что ад из себя представляет. Он предполагал, что если они будут знать о его существовании, то тогда его братья приложат все усилия, чтобы избежать его. Господь наш Иисус Христос предупреждает нас словами: «Нет, говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете». Душа, перешагнувшая через порог ада, знает, что эти слова окончательны. Ответ Авраама указывает на то, что чудо не убедит людей, и что в руках 5 братьев богача имеется гораздо более веское доказательство о существовании ада, чем у воскресшего, если бы таковой даже и явился к ним. Авраам говорит: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Это предостережение Иисуса Христа в своем роде единственное в истории мира. Оно указывает на то, что нам следует решить вопрос нашего спасения немедленно, не откладывая на будущее. Как мало слов Христос посвятил земной жизни этих двух мужей, Он сосредоточил все на их потустороннюю жизнь. Два человека неожиданно умерли и очутились в вечности, в двух разных противоположных местах, между которыми лежит пропасть, которую никакое умствование не может укрыть, ни время упразднить, ни ангелы перейти, ни вечность изгладить. Ибо после закрытия двери спасения добро эту пропасть переходить не будет, а зло эту пропасть перешагнуть не сможет. А вокруг самого ада воздвигнуты стены непреодолимые, непроницаемые. Ввиду этого, дорогие друзья, разрешите вам задать один из важнейших вопросов, когда-либо заданный Иисусом Христом человеку. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вечности покаяния будет уже невозможным. Но, мой друг, не откладывай столь важный вопрос. Бог говорит в Слове Своем, человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Какую гарантию имеешь ты, мой дорогой друг, что завтра проснешься живым и здоровым? Или как ты знаешь даже, что ты имеешь хотя бы еще 10 минут жизни? Поэтому Господь говорит, сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Тебе не нужно идти в ад, мой дорогой друг. Бог тебя любит. Хотя бы ты и был бы грешником, какой бы то ни был твой грех, Он жаждет спасти тебя от вечного мучения и страдания в аду. Он так возлюбил твою драгоценную душу, что отдал Сына Своего Единородного умереть на Голгофском кресте, чтобы спасти тебя именно от пучины вечного ада. Сегодня Христос стоит у двери сердца твоего и стучит, желая войти и спасти тебя. О, мой друг! Не откладывай день твоего спасения. Ты можешь его иметь сейчас. Склони свою голову там, где ты находишься, и скажи: «Господь, я согрешил против тебя. Прости и омой меня твоей драгоценной кровью».